Все самые актуальные и интересные. В студии Олег Обухов. Здравствуйте. И со мной моя коллега Лена Глещинская. Лена, привет.
Добрый вечер.
Подстроилась под коронавирус. Так аналитики Центробанка охарактеризовали состояние экономики России. Дальнейшему восстановлению мешают сохранение ограничений экономической активности и вторичные эффекты. А это сбои в логистике, неравномерность спада в разных отраслях, изменение структуры потребления. По прогнозам Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка, чтобы России восстановиться экономически после пандемии, потребуется несколько кварталов.
Вот что же значит этот термин «подстроилась», да, экономика? А аналитики Центробанка объясняют так, что пик первичного эффекта эпидемии в ограничении экономической активности пришелся на первую неделю апреля. А признаки адаптации к новым условиям были видны уже в начале мая. А в конце мая, в преддверии снятия части ограничений, ну, не в Москве, а, допустим, в целом по России, в регионах, были очевидны попытки экономики в целом ускоренно выходить из кризиса и как-то подстраивать структуру, там, перестраивать своего производства или оказания услуг. И тот факт как раз, что в структуре экономики России доля малого бизнеса и вот сервисных услуг невелика, в этот раз сыграл положительную роль. Не было банкротства и большой безработицы, потому что в этих сферах занято не так много человек, как, допустим, если сравнивать с другими странами. Давайте как раз об этом послушаем генерального директора финансово-банковского совета СНГ Павла Нефидова.
В банке есть, как говорится, индикатор состояния экономики, и, естественно, все те финансовые неурядицы, которые есть у юридических лиц, у частных граждан, они очень быстро сказываются на финансовой сфере, в первую очередь на банках. И это как раз в первую очередь возвраты кредитов, это все те доходы, которые были до кризиса.
Экономисты подсчитали, что масштаб потери собственников и домохозяйств не таков, чтобы вызывать крупную волну банкротств. Причин для невосстановления спроса нет. Таким образом, и восстановление можно ожидать сразу после снятия всех ограничений. Ну, условно говоря, сразу, да?
Да, ну, можно ожидать, а может и не ожидать. Потому что, естественно, в первую очередь на экономику России действует больше не восстановление спроса от граждан или домохозяйств, а обвал экспортных цен на нефть и доходов экономики от них. А также то, что деловая активность остается низкой, поскольку вот эти вот шоки спроса и предложения распространяются очень медленно по производственным цепочкам вот от начала до конца. Также аналитики Центробанка подсчитали, что масштаб снижения фонда заработных плат не так велик, как ожидалось и прогнозировали. Мы, естественно, не учитывали там серую экономику или там зарплаты, которые не платят налоги. Это только те, которые оплачивают налоги, и увидели, что фонд заработных плат снизился не намного. Это дает надежду, что вот этот рост безработицы, который мы обсуждали, что он может нарастать и после снятия ограничений, не будет таким большим. И я напомню, естественно, что общий национальный план восстановления экономики, объем расходов по нему за два года оценивается в 5 триллионов рублей, и к нему будут приступать уже с 1 июля. Президент России Владимир Путин дал поручение, и правительство должно уточнить параметры и уже 1 июля начинать с встряски.
Перезапуск
всей этой экономики.
Что же у нас в банковской сфере? С одной стороны, прибыль российских банков в мае рекордно рухнула, в 64 раза меньше, чем в апреле. Несмотря на это, Сбербанк отчитался, что наоборот сумел резко увеличить чистую прибыль по сравнению с предыдущим месяцем, но в основном благодаря росту процентных и комиссионных доходов, а также экономии на отчислениях в фонд страхования вкладов.
Еще один интересный показатель для работы банковской системы. Я нашла, что в конце мая и в начале июня, когда регионы начали снимать ограничения, а также и в Москве, несмотря на то, что еще было закрыто много что, количество транзакций по банковским картам и со счетов начало резко увеличиваться, и люди стали и больше платить во много, да, средний чек стал и больше, и таких количество этих проводок стало больше. Что же значит эти цифры? Я сама не разобралась, но вот спросила у кандидата экономических наук, эксперта Российского института стратегических исследований Михаила Беляева.
Основу и костяк экономики составляют предприятия базовых отраслей. И они в известной мере, они контролируются и поддерживаются государством. Если не контролируются, то поддерживаются государством. То есть поддерживается спрос со стороны государственного заказа и имеют наиболее такие благоприятные перспективы для дальнейшего восстановления, потому что будет поддержка государства этим отраслям. Причем поддержка не просто в виде каких-то банальных финансовых вливаний, а именно развитие национальных проектов. То есть у этих компаний есть чем заниматься. И если даже ушли какие-то предприятия вследствие того, что кризис несет с собой и очистительную роль, то есть уходят с рынка неэффективные предприятия, неэффективные хозяева.
Что же, из выше всего перечисленного и озвученного можно такой предварительный вывод сделать. Цифры противоречивые. И вот сможет ли экономика России, как говорит глава Центробанка Эльвира Набиуллина, восстановиться в течение года? Об этом мы поговорим вместе с директором Института социально-экономических исследований финансового университета при правительстве России Алексеем Зубцовым. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Николаевич, скажите, как ваши прогнозы? Вот снимут все ограничения очень скоро, да? И что? И сразу экономика запустится и будет на прежнем уровне?
Смотрите, в последнее время очень много прогнозов. Разные организации корректируют вверх. Центральный банк, вот сегодня Сбербанк опубликовал прогноз, согласно которому падение будет не таким глубоким, как они прогнозировали раньше. Наши прогнозы финансового университета еще более оптимистичны, чем прогнозы ДБ и Сбербанка. И мы считаем, что кризис, по большому счету, будет исчерпан не к середине 2021 года и не к концу 2021 года, а к концу 2020 нынешнего года. То есть в чем принципиальное отличие нынешнего кризиса от того, что произошло у нас в 2014-2015 году? Ключевое отличие состоит в том, что благодаря, в общем, надо сказать, достаточно успешным действиям финансовых властей удалось не допустить серьезной девальвации рубля и слома потребительского поведения. То есть наши исследования, которые мы проводим, показывают, что готовность людей приобретать товары и услуги сегодня не ниже, чем она была осенью прошлого и в начале этого года. То есть народ не отказывается от того, чтобы пойти и потратить свои сбережения, которых у нас там больше 30 триллионов рублей. Очень большие деньги. А все это в сумме обеспечивает устойчивость спроса. А девальвация рубля по отношению к доллару сегодня, она очень незначительная, это буквально несколько процентов. Соответственно, низкая инфляция, которая по итогам года не превысит 4, максимум 4,5%. И все это обеспечивает достаточно хорошие условия для восстановления экономики. Получилось так, что наша сила в нашей слабости. У нас низкая доля малого и среднего бизнеса, а наша экономика слабо зависит от финансирования, и относительно мало предприятий, ориентированных на обслуживание населения. То есть те сектора экономики, падение которых в Западной Европе и в США вызвали глубокий кризис, у нас они слабо развиты. А поэтому и восстановление у нас пойдет быстрее.
Мне кажется, прогнозы очень оптимистичные и очень радуют. Но вот знаете, если открыть интернет, то там совершенно другое. Там говорят, что все пропало, у людей нет денег. Как это можно реально оценить? Какие есть показатели,
параметры? Не читайте советские газеты перед обедом. Это во-первых. А во-вторых, те люди, которые делают эти оценки, они не всегда профессиональны, скажем так, в экономике. В-третьих, очень часто эти оценки делаются людьми, которые сидят в Москве, видят закрытые рестораны, парикмахерские, что хотите. Да? И вот из этого, исходя из того, что они видят много закрытых дверей, у них возникает ощущение, что все пропало, и мы все умрем. Но, как совершенно правильно сказал ваш предыдущий спикер, в общем-то, основную костяк экономики – это крупные предприятия, системообразующих отраслей. Это топливо, энергетика, металлургия и так далее. Весь этот костяк в течение кризиса работать не прекращал. Все эти предприятия работали без остановки. Действительно, у нас на рынке нефти неприятности, это правда. Но если мы возьмем ту же самую металлургию, рынок металлов, там химии, то там никаких серьезных провалов не произошло. То есть отличие нынешнего кризиса еще и в том, что падение цен на сырье, оно не фронтальное, а вот типа нишевое. Вот в нефти, да, действительно проблемы. В других отраслях таких проблем нет. Вот, соответственно, и серьезного падения в наших экспортно-ориентированных отраслях, за исключением нефти, его тоже нет. Поэтому и, собственно, вот этого фронтального падения, которое мы видели в 2014 году, сейчас у нас не случилось. В силу этого и глубина кризиса гораздо ниже, он такой, не такой страшный, как это было в 2014-2015 году, ну и, соответственно, восстановление пойдет быстрее. И потом, возвращаясь к вопросу об экспертах, очень многие из них, ну, не сказать, чтобы очень въедливые, и делают выводы на основании каких-то общих оценок, не погружаясь в конкретные цифры. Да? Ну, вот отсюда такие алармистские высказывания.
Алексей Борисович, про отрасли вы упомянули, а еще хотелось бы уточнить по поводу того, какие российские регионы станут локомотивами рестарта национальной экономики.
Ну, смотрите, вот сейчас мы сделали исследование по качеству жизни в городах, и обнаружилось, что города, которые вот окружают Москву, там Владимир, Брянск, там Липецк, Калуга и так далее, вот эти города чувствуют себя очень неплохо. В значительной степени за последние годы туда пошли большие инвестиции, и там создана экономика, которая может способствовать развитию этих регионов, ну и, соответственно, городов, которые там находятся. Поэтому вот я бы в первую очередь подумал о тех регионах, где развито сельское хозяйство, тем более, что сейчас хороший год по погоде, и вполне возможно мы получим хороший урожай. И, во-вторых, о тех регионах, которые вот не нефтяные, сырьевые, не нефтяные регионы. То есть, как я уже сказал, вот та же самая металлургия, та же самая химия чувствует себя очень неплохо. И те предприятия, которые расположены на территории этих регионов, будут вытягивать их экономику вверх.
Еще один такой вопрос. В Организации экономического сотрудничества и развития представили два варианта развития экономики в зависимости от коронавируса. Если будет вторая, ну, если кратко, если будет вторая волна, экономика России падает на 10%, если не будет, и все будет продолжаться так, как сейчас, на 8%. Ваши оценки совпадают с этими?
Нет, конечно. Я думаю, что мы даже близко не увидим такого падения. Наши оценки по этому году минус 2,5%. Если нам повезет, то мы выйдем вообще в ноль. Как я уже сказал, у нас есть шанс избавиться от последствий кризиса до конца этого года. Что касается второй волны коронавируса, то ведь надо понимать, что основные экономические последствия произошли не от заболеваний, не от болезни, не от медицинского фактора, а от закрытия экономики для того, чтобы предупредить там, вот, распространение инфекции. На сегодня все правительства в мире прекрасно понимают, что лекарство оказалось страшнее самой болезни. То есть те потери, которые понесли экономики стран мира, если их как-то вот монетизировать, то они по стоимости выше, чем потери от медицинского фактора. Поэтому в следующий раз, если наступит вторая волна этой заразы, а осенью, как говорят, или, может быть, весной следующего года, то закрывать экономику уже никто не будет. Потому что если ее закрыть второй раз, то тогда вот действительно будет плохо. И ни одно правительство в мире не пойдет на то, чтобы повторить то, что мы видели сейчас. А мы увидели, что это катастрофа, и второй раз в эту катастрофу никто не полезет. Поэтому от второй волны нельзя ожидать повторения тех же самых последствий, которые мы видим вот весной и в начале лета этого года. То есть при всех обстоятельствах следующая волна, если она, не дай бог, произойдет, будет гораздо более мягкой, менее разрушительной, потому что просто никто не будет закрывать экономику так, как ее закрыли весной этого года.
Алексей Николаевич, спасибо вам огромное. Будем надеяться, что именно ваши прогнозы сбудутся. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец был на связи со студией «Радио Спутник». Лен, у тебя, я знаю, да, есть еще немного цифр.
Еще немного цифр интересных. Исследования банков и интернет-магазинов показали, что существенно изменилась структура потребления россиян. Например, 23% отказались от покупки одежды и обуви. Ну, видимо, на работу не надо ходить, да, и поэтому можно одежду, обувь не покупать. 32% отказались от бытовой техники. Это сравнивали, допустим, с потреблением в феврале, в январе месяце до введения вот таких вот мер. Еще одно, если посмотреть, допустим, на траты в продуктовых супермаркетов, то наоборот они увеличились на 15%, может быть, потому что стали кушать дома. Ну, я так предполагаю. Но, однако, они увеличились, но на еде россияне экономили, то есть они запасались впрок. 40% отказались от покупки мяса и колбас, 39% от рыбы, икры и морепродуктов. Вот так вот изменилась структура интернет-потребления. Если там посмотреть таблицы, там еще очень много интересного, что некоторые товары, такие как маски и санитайзеры, вышли в топ, а такие как чемоданы и купальники, они вообще
ушли
сейчас...
Ушли в ноль.
Да, ушли в ноль. Но между этими двумя крайностями есть очень много интересных данных, посмотреть, что совершенно по-другому стали люди относиться к потреблению, к своим деньгам.
Ну и все-таки, как мы все с вами прекрасно понимаем, сейчас будет рост потребительского спроса со стороны россиян, потому что ограничения коронавирусные постепенно ослабляются, и, естественно, у народа появляется больше возможностей и в магазин сходить, и, может быть, даже съездить куда-нибудь. Вот. И в связи с этим хотелось бы уточнить, как же при всей этой ситуации будет чувствовать себя малый и средний бизнес. Попробуем выяснить это вместе с главой Комитета по экономике Московского отделения опоры России Алексеем Коневским. Алексей Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Борисович, малый и средний бизнес, если мы говорим о нем, он готов к открытию после ограничений? Он будет делать то же самое, что раньше? Или, как вы считаете, что-то изменится?
Ну, конечно, он давно готов к открытию, ведь для бизнеса важно даже не ситуация экономическая вокруг него, а просто возможность работать, потому что бизнес, он на то и бизнес, что он умеет адаптивно подстраиваться под текущую ситуацию. Это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что, конечно, в той же точно форме и в тех же форматах бизнес сейчас в ближайшее время существовать не сможет. Многие заведения малого и среднего бизнеса уже готовы к открытию, но боюсь, что немногие из них, открывшись, будут также существовать, возможно, нас ждет череда закрытий обратно таких предприятий.
Вот один из наших экспертов говорил, что, возможно, этот кризис и пандемия сыграют как такой, знаете, как фильтр. Тот бизнес, который был неэффективен, он закроется, а его место займет те предприятия, которые быстрее подстраиваются. Это что ли будет такой, знаете, отбор, естественный отбор?
Я не думаю, что так можно вот, так сказать, линейно анализировать. Вот давайте возьмем на примере прям того вида бизнеса, который наиболее цитируемый на поверхности. Например, ресторанный бизнес. Да. Он до сих пор еще не открыт, как мы знаем. Да? Например, с 23 числа, как сейчас пока констатируется, в Москве возможно открытие всех полноценных предприятий. Дело в том, что два момента. Во-первых, существует безусловный страх потребителя пойти в большом количестве посещать рестораны, как раньше, которые пользовались огромной популярностью. На всякий случай могу сказать, что по экспертным оценкам в индустрии ресторанного бизнеса, ну, в частности, в Москве и в столицах, она была даже выше, чем в Европе по классу обслуживания, по ассортименту. То есть удалось построить высококачественный мирового уровня бизнес.
Ну вот смотрите, если цифры, да, может быть, за счет того, что нет туристов, естественно, уменьшится. Но вот наши эксперты до этого в эфире говорили, что потребление и спрос будет на прежнем уровне и даже, может быть, больше. Если мы вспомним еще такую статистику, что 25% россиян вообще не верят в существование коронавируса, я думаю, что они с удовольствием пойдут в рестораны.
Дело даже не столько в вере, хотя, как я сказал, первая причина – это, основанная на информации такой, опасность, да, так сказать, посещение массовых мероприятий. Но второе – это покупательная способность. Как бы мы ни хотели, но очень многие предприятия и физические лица, они очень серьезно потеряли в деньгах за время этой пандемии, да. Тратить деньги в ресторанах – это вообще не в менталитете россиян массово, да. Мы значительно меньше тратим в заведениях общепита, чем там европейцы, да. Но сейчас это особенно будет чувствительно. Мне кажется, что, может быть, будет первая волна, которая, люди соскучились и хотят посетить знакомые заведения, но потом будет играть жесткий экономический принцип. Нет денег – нет развлечений.
Угу. Так, а если мы берем не рестораны, а другие, вот я там приводила цифры по продажам, и, соответственно, если увеличиваются или уменьшаются продажи с категории, то должно также построиться их производство. И как бизнес реагирует на вот такие изменения?
Бизнес будет, безусловно, подстраиваться. Он будет сейчас работать, возможно, даже долгое время на сниженных ценах, с минимальной рентабельностью, чтобы привлечь и сохранить покупателей. Да? Надо сказать, что бизнес и до пандемии не очень жирно себя, чувствовал. И это была иллюзия, что гипертрофированные заработки были. Но сейчас он будет готов работать только для того, чтобы продолжать деятельность, может быть, даже в ноль, желательно, чтобы не в минус. Да? И долгое время это будет продолжаться. И, конечно, цены не будут резко скакать, сейчас не будет такого валового увеличения цен. Но еще раз повторяю, ключевой момент – это снижение покупательной способности населения. Это какой-то момент надо просто пережить. Когда полностью люди начнут работать, и когда заработки всех предприятий, в том числе и государственных, они вернутся к докризисному уровню.
Вот в докладе, который сегодня представил Центробанк, они посчитали, что фонд заработных плат не так сильно снизился, как ожидали. Буквально просто можно даже сказать, что практически остался на прежнем уровне. Ну, это если говорить о зарплатах и о доходах граждан.
Если иметь в виду государственные предприятия...
Нет, это в целом, это в целом по стране.
В целом я это действительно ставлю под сомнение, потому что по моим оценкам, около 50% малых и средних предприятий просто не откроются сейчас.
Ну, это малых и средних предприятий, но там же, понимаете, в структуре зарплат они, может быть, не так много вклада имеют, как другие предприятия.
Вы правы, да. Если иметь в виду среднюю температуру по больнице...
И поэтому может спрос остаться и может быть выше, чем кто-то и прогнозирует. Именно потому, что за счет того, что люди получают зарплаты в других местах. А знаете, у меня еще такой вопрос про онлайн. Вот многие даже те же рестораны, о которых мы говорили, я уже не говорю о магазинах, они перестроились и как-то сумели выжить за счет онлайн-продаж. Онлайн-продажи – это замена или не замена? Или это еще рано? Просто вернется все обратно в офлайн, весь бизнес?
Значит, вопрос о том, что многие сумели выжить. Дело в том, что если до кризиса любое предприятие имело онлайн-ресурс, то есть уже начинало работу в онлайне, объем продаж в этом сегменте составлял 10, может быть, 15%. Да? А за время пандемии, возможно, этот процент увеличился до 20-30%, но все равно никак не компенсировало работу в реальном времени. Да? И, конечно, какая-то поддержка была, может быть, сокращение убытков. Да? Но говорить о том, что просто люди, какие-то предприятия просто перейдут или основным инструментом будет онлайн-продажа, точно не приходится. Да? Мне кажется, все равно предприятия будут так или иначе стремиться вернуться к ситуации реальной продажи, к офлайну.
Алексей Борисович, вот как мы все с вами слышали, есть план восстановления экономики России, объем расходов 5 триллионов рублей на 2 года, и через 20 дней уже стартует, должна, по крайней мере, стартовать. Вот на ваш взгляд, этот план сырой или готов действительно к выполнению? Все ли параметры учтены, и насколько достаточна сумма вот эти 5 триллионов рублей?
Я бы не сказал, что он сырой. Дело в том, что здесь другой термин. Никто не знает реально. Просто никто в мире не знает. Это такой набор экспертных каких-то оценок и и который выразился потом в плане. Будущее ближайшее сейчас будет показывать, как это все развивается. Каждое общество, оно очень индивидуально. Мало ли это или достаточно, или много, тоже быстро покажет время. На мой взгляд, просто надо начинать действие, и когда бизнес получит возможность функционировать, я думаю, что он адаптивно подстроится к текущим обстоятельствам.
Алексей Борисович, спасибо вам огромное за содержательную беседу. Глава комитета по экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский был на связи со студией «Радио Спутник». Он расставил точки над и того, как будет восстанавливаться средний и малый бизнес, а также в целом российская экономика в ближайшие два года. С вами были Олег Обухов и Елена Глещинская.